новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице сохранится жаркая погода, переменная облачность, вероятность дождя небольшая. Максимальная температура 29-31 градус, по области 27-32, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 30-32 градуса выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. В петербургской больнице остаются 19 человек, пострадавших в понедельник при крушении поезда. Всего в результате аварии были ранены около 60 человек. Я напомню, что в понедельник вечером поезд Москва-Петербург сошел с рельсов из-за взрыва на железнодорожных путях. Возбуждено дело по статье «Терроризм», сообщается о нескольких подозреваемых. Железнодорожники обещают в среду, сегодня, полностью восстановить движение по трассе, прерванное во время аварии. Практически вся наша утренняя программа сегодня будет посвящена тому, что мы пытаемся восстановить события, произошедшие. Последняя информация о расследовании, комментарии экспертов, все это вы услышите в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям сегодня. Какую цель, по вашему мнению, преследовали организаторы взрыва поезда «Москва-Петербург»? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143. Также ждем ваших смс-сообщений на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. По делу о подрыве 13 августа скорого пассажирского поезда «Москва-Петербург» появились подозреваемые. Однако в интересах следствия правоохранительные органы отказываются от более конкретных комментариев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Как сообщил во вторник руководитель Следственного комитета при Генпрокуратуре России Александр Бастрыкин, в результате проведенных поисково-оперативных мероприятий появилась первая информация о подозреваемых.
У нас уже появились первые возможные свидетели-очевидцы, которые дают нам некоторые нити относительно лиц, которые могли бы быть причастны к этому взрыву. Дело в том, что мы работаем в тесном взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России, которые сейчас проводят оперативно-поисковые мероприятия в окружающей местности. Первые результаты уже есть.
По словам Александра Бастрыкина, следствие рассматривает версию о теракте в качестве одной из основных. По его словам, мощность взрывного устройства, заложенного под железнодорожное полотно, составила около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте. Оно было контактного типа, то есть сработало после соприкосновения с поездом. Остатки взрывного устройства отправлены на экспертизу. На подозреваемых составлены фотороботы. По мнению экспертов, место, которое было подобрано для закладки взрывного устройства, было выбрано профессионально. Взрыв железнодорожного полотна именно в этом месте должен был направить поезд с откоса. Преступники, по всей видимости, не рассчитали скорость и вес поезда. В результате подрыва поезда, по уточненным данным, в больницу было доставлено 25 пассажиров, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Всего за медицинской помощью обратилось 60 человек. Большого числа раненых удалось избежать благодаря грамотным действиям машиниста поезда Алексея Федотова и то, что шпалы на этом участке пути не деревянные, иначе бы вагоны просто унесло, бетон и щебень затормозили движение сошедших с рельсов вагонов. В дорожно-клинической больнице Петербурга остаются 16 пострадавших. У нескольких пассажиров еще запланированы операции, но большую часть выпишут в ближайшие дни, сообщил вице-президент Российской железной дороги, доктор медицинских наук, профессор Олег Атько.
Ситуация могла быть и гораздо хуже. Я считаю, что при прочих равных условиях это может быть самое сравнительно легкое из исходов, которые можно себе было представить, если можно себе представить понятие легкости в этой ситуации.
Как сообщили в пресс-службе страховой компании ЖАСО, занимающейся страхованием на железнодорожном транспорте, все пострадавшие при аварии поезда номер 166 «Невский экспресс» получат компенсации. В условиях страхования предусмотрена выплата пострадавшим и в результате террористического акта. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
7 часов 11 минут в Москве. Как всегда в это время говорим о свежей центральной российской прессе. В студии рядом со мной моя коллега Вероника Бады. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И уже по лежащим перед вами газетам я понимаю, что первополосные публикации российской прессы сегодня посвящены также вот этому террористическому акту.
Да, почти все газеты выносят эту тему на первую полосу. Газета «Известия» задается вопросом, что пытались взорвать под Питером. Конкретных пассажиров, стабильность в стране или будущие выборы. В России пришла рельсовая война, отмечают «Известия». Газета «Ведомости». Взрыв на железной дороге Москва-Санкт-Петербург мог привести к огромным жертвам, но обошлось, поэтому поводом для далеко идущих выводов этот теракт не станет, полагает газета, хотя власти и обещают ужесточить режим безопасности. Прямой ущерб от взрыва пока не подсчитан, но в РЖД считают, что теракт может снизить популярность железнодорожных перевозок. Далее «Ведомости» пишут, директор ФСБ Николай Патрушев заявил вчера, что взрыв поезда вместе с недавними нападениями на Северном Кавказе говорит о том, что угроза экстремизма и терроризма окончательно еще не устранена. Но ожидать кардинального усиления режима безопасности на транспорте пока нет оснований, считает чиновник МВД. Масштабы происшествия таковы, отмечают «Ведомости», что вряд ли приведут к серьезным общегосударственным мерам, но могут быть использованы властями для пропаганды борьбы с терроризмом и экстремизмом, полагает Алексей Титков из Института региональной политики. Издание «Газета». Официальных версий вчера озвучено не было, пишет газета, но на первый план сразу выходят две наиболее вероятные. Одна из них, ставшая уже традиционным, чеченский след. Большинство диверсий на железных дорогах, совершенных последние годы, были записаны именно насчет боевиков. Но рельсовая война велась преимущественно на Северном Кавказе. А в других регионах, как это было во время теракта у столичной станции метро «Рижская», на перегоне между станциями метро «Автозаводская» и «Павелецкая», или же в случае подрывов пассажирских самолетов использовались смертники. Хотя последние события, например, ввод дополнительных силовых подразделений в Ингушетию, могли заставить ваххабитов сменить тактику, полагает издание «Газета». В правоохранительных органах не исключают причастности к теракту националистов. Тем более, что по почерку диверсия весьма напоминает уже совершенную в 2005 году в Озерском районе Московской области. Тогда был подорван фугас под поездом «Грозный-Москва». Различные травмы получили 9 человек. Спустя некоторое время были задержаны москвичи Михаил Клевачев и Владимир Власов. По версии прокуратуры, придерживающиеся радикальных националистических взглядов, жители столицы решили столь жестоким образом способом просить отметить День России. В итоге оба были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Уже тогда отмечалось, что способ изготовления взрывного устройства легко найти в интернете, а необходимые компоненты купить. Это было издание «Газета». И версию свою приводит газета «Коммерсант». Она отмечает, что в администрации Новгородской области и местной думе активно обсуждается версия о том, что взрыв – это месть криминальных структур федеральным властям за то, что они поменяли губернатора области Михаила Прусака и других чиновников, после чего силовики начали проводить в регионе крупномасштабную антикриминальную зачистку. «Какой смысл мстить, если это ничего не изменит?» – сказал на это «Коммерсанту» депутат областной думы, лидер Союза предпринимателей Новгородской области Евгений Богданов. «Думаю, что бомбу заложили здесь по воле случая. Просто Новгород удобно расположен между Москвой и Санкт-Петербургом. Если бы хотели мстить, то взорвали бы поезд «Москва-Великий Новгород».
Спасибо. Вероника Баде знакомит сегодня нас с обзором центральной российской прессы. 7:15 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 175 человек погибли при взрывах в иракском городе Катания. Более 200 получили ранения. В петербургской больнице остаются 19 пострадавших при крушении поезда «Москва-Петербург» в Новгородской области. Состояние солдата Романа Рудакова, пострадавшего от дедовщины в армии, резко ухудшилось. Афганские талибы и делегация Южной Кореи продолжают вести диалог о судьбе оставшихся 19 южнокорейских заложников. Глава государств Шанхайской организации сотрудничества собирается в Бишкеке в преддверии саммита. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет передачу Ирина Лагунина. Как выживают багдадцы? Рассказ жителей иракской столицы. Кто говорит о разделе Косово? Обсуждение новой тактики международного сообщества. Подготовка к 4 панармянским спортивным играм. Участвуют представители 25 стран и реабилитация детей жертв насилия. Все это темы радиожурнала «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве. Как всегда в это время продолжает утреннюю программу выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Обзор спортивных новостей вчерашнего дня. Я начну с футбола. Сыграны первые матчи в четырех парах третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. В Риме Лацио сыграл в ничью с «Динамо» из Бухареста 1-1. Встречу итальянский клуб заканчивал в девятером, а в составе румынской команды тоже был удален один игрок. Шотландский «Рейнджерс» на своем поле держал победу над сербской «Цервеной Звездой» 1-0, причем победный гол был забит на последней минуте игры. Португальская «Бенфика» дома одарила датский «Копенгаген» 2-1. Испанская «Валенсия» с крупным счетом 3-0 победила в домашней встрече шведский «Эльфсборг». Сегодня состоятся еще 12 матчей, среди них встреча в Москве «Спартака» с шотландским «Селтиком». Во вторник матчем «Тоттенхэм-Эвертон» стартовал второй тур английской футбольной премьер-лиги. Тоттенхэм уступил 1-3 и после двух игр очков не имеет, а Эвертон набрал 6 и временно возглавил таблицу чемпионата. Сегодня будут сыграны еще 6 матчей тура. Россиянка Мария Кириленко вышла во второй круг теннисного турнира первой категории в Торонто с призовым фондом 1 340 000 долларов. В стартовом матче она обыграла немку Мартину Мюллер 6-1, 6-3 и теперь встретится с француженкой Марион Бартоли. Анастасия Родионова уступила канадке Александре Возняк в первом сете 4-6, а во втором, проигрывая 0-5, отказалась от продолжения игры из-за травмы. Еще одна российская теннисистка Светлана Кузнецова во втором круге взяла верх над итальянкой Робертой Винчи 6-2, 7-6. Следующей соперницей Светланы будет победительница пары Люси Сафарова Чехии Меган Шонесси США. На мужском турнире серии «Мастерс» в Цинциннате российский теннисист Дмитрий Турсунов в первом круге встречался с французом Жюльеном Бенето. Бенето выиграл в трех сетах 6-4, 3-6, 6-3. Два традиционных предсезонных хоккейных турнира начались вчера в России. В Москве после годичного перерыва вновь разыгрывается Кубок «Спартака». В первый день были сыграны два матча, в которых «Крылья Советов» выиграли у финской команды «Jyväskylä» 3-2, а «Спартак» с крупным счетом 7-3 одолел киевский «Сокол». В Тольятти розыгрыш юбилейного 10-го Кубка «Лада» начался с трудной победы хозяев соревнований над соперниками из клуба высшей лиги «Касцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска 3-2 в овертайме. В другом матче первого дня турнира Салават Юлаев одолел «Нефтехимик» 5-2.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. В 7 часов 19 минут в Москве мы продолжаем нашей традиционной рубрикой «Политика онлайн». Она посвящена сегодня нашумевшей публикации видеоролика с записью убийства двух людей с неславянской внешностью. Активное мнение «за» и «против» в своей рубрике рассматривает мой коллега Данила Гальперович.
Появление в российском интернете видеозаписи с убийством, по совершении которого убийцы вскидывают руку в нацистском приветствии, вызвало бурную реакцию в русском сегменте всемирной сети и достаточно скромную в правоохранительных органах России. На официальных интернет-сайтах российского МВД, ФСБ и прокуратуры нет ничего о том, что убийство расследуется, а авторы съемок находятся в розыске. Хронологию событий рассказывает петербургский обозреватель и блогер «Живого журнала» Ольга Серебряная.
Ролик появился в сети в воскресенье 12 августа. Точнее, появился не ролик, а появился в 15.30, в полчетвертого воскресенья, запись в блоге юзера LiveJournal. Там появились фотографии и ссылка на видеоролик. Эта ссылка вела на один из сайтов организации NS/WP, что, видимо, расшифровывается как National Socialism White Power, и оттуда шли ссылки на несколько файлообменных сайтов, откуда ее можно было в разных разрешениях скачать. Первоначальная запись принадлежит некоему человеку, ему 19 лет, «Живой журнал» он создал всего 10 июля текущего года, его читают 45 человек, и всего этот журнал содержит 25 записей. То есть, ну, по всем ЖЖ-данным, эта запись не должна была составить, ну, какого-то события. Первые ссылки перекрестные на эту запись появились вечером в воскресенье, но тоже у юзеров с похожими параметрами. То есть у них небольшое количество читателей, новые журналы, однако каждый из этих юзеров является либо создателем, либо членом какого-либо националистического сообщества. И каждый из этих сообществ уже имеет там 200-300 читателей. Вот таким как бы эффектом снежного кома запись к 21.50 вечера воскресенья попала в топ-30 Яндекса. После чего она уже получила обсуждаемость не только среди националистов, которые есть в ЖЖ, но уже среди всех юзеров, которые смотрят на топ-30.
Антон Носик, руководитель компании, обслуживающей русскую часть живого журнала, говорит, что цензуры в ЖЖ нет, и его комментарий к этим событиям, данный «Радио Свобода», звучит хладнокровно.
Ну, разумеется, никакой предварительной цензуры в интернете невозможно. А люди размещают то, что считают нужным разместить, пишут то, что считают нужным написать. Есть действительно список вещей, которые пользователь живого журнала обязуется в живом журнале не делать, но вот так вот фотографии казни не публиковать, там такого пункта нет. Там есть пункт о том, что запрещается публиковать высказывания, возбуждающие расовую ненависть. Насколько это применимо к данной конкретной публикации, вопрос открытый, и конфликтная комиссия живого журнала стала бы этим разбираться, если бы поступила жалоба.
Зато в блогах убийство, названное казнью, обсуждается бурно, и первые, кто это делают, сами нацисты. В течение суток ссылки на видеозапись работать перестали, но авторы живого журнала, называющие себя защитниками белой расы или русскими националистами, продолжают гадать, зачем видео было поначалу растиражировано. В одном из интернет-сообществ фашистского толка его члены говорят, что, по их мнению, запись является провокационной, и появилась она за тем, чтобы власть имела реальный повод для того, чтобы поприжать нацистские группировки. Пользователи интернета без аналитических потуг реагировали на запись просто. Им увиденное на ней нравится, и они хотят такого кино еще. А на сайте организации, называющей себя «Национал-социалистическое общество», опубликованы рассуждения о том, к чему размещение видео с убийством в интернете может привести.
Так что, будут репрессии или нет? Чем ближе будет победа, чем более внушительную силу будет представлять из себя движение, тем активнее будет сопротивление. Разумеется, полоса репрессий может чередоваться с заигрыванием, попытками торговаться, что-то из арсенала лозунгов и действий национал-социалистов. Система может для видимости демонстрировать сама. С момента, когда Владимир Путин заявил, что те, кто поддерживает лозунг «Россия для русских», дураки и провокаторы, до момента, когда тот же Владимир Путин сказал что-то вялое с оговорками, но все же нечто про государствообразующую роль русских, прошло не так много времени.
Многие из интернет-нацистов отмечают, что рядовых сотрудников спецслужб и правоохранительных органов можно отнести скорее к сочувствующим, и особо сердиться на них не надо. Данила Гальперович, «Политика онлайн».
Семь часов 7:24 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и снова возвращаемся к главной теме утренней программы. Подрыв Невского экспресса. Насколько безопасна жизнь простых россиян? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени», вышедшей накануне. Гостем ведущего был Андрей Головатюк, член Комитета Государственной Думы по обороне, полковник запаса внутренних войск МВД России. Мы предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Как скоро вы поняли, что это именно теракт? Потому что в первых сообщениях сначала говорилось просто о крушении.
Первые сообщения, которые оттуда пошли, уже сразу было понятно, что поезд сам по себе не мог сойти с рельсов. И первая же информация, которая прошла, это был взрыв. И как мы буквально недавно тоже слышали, передал машинист поезда, давал интервью, что он сам первый понял, что под его кабиной электровоза произошел взрыв. И, соответственно, он так и доложил первый доклад, который был это от машиниста. И первый доклад был взрыв. Соответственно, доклад пошел по всем инстанциям, и не иначе как взрыв, и террористический акт это никак иначе не инкриминировалось. Поэтому вот самая первая информация, она и оказалась на конечном итоге и имела место быть и подтвердила в ходе вот тех оперативных и поисковых мероприятий, которые сейчас проводятся, следственных действий, которые проводятся на месте происшествия.
А можно ли застраховать хотя бы такое важное железнодорожное направление, как Москва-Санкт-Петербург, от подобных терактов?
Вот терактов, в принципе, проблематично застраховать что-то, потому что наша жизнь до такой степени уязвима, и наша жизнедеятельность уязвима, что очень сложно так вот в полном объеме сказать, что со 100% гарантией, что вот здесь ничего не будет, здесь ничего не будет, здесь ничего не будет. Поэтому, извините, вот как после взрыва в 99-м году в Москве, мы же приняли меры, поставили ставить кодовые замки какие-то, так стали жители смотреть за тем, кто входит там в дома, выходит из домов, что носит, что выносит. Вот эти меры, они и привели к тем, что вот и в других городах Российской Федерации были предотвращены подобные теракты. Вот я считаю, что здесь вот помимо той работы, которую ведут спецслужбы, Министерство внутренних дел, другие структуры, прокуратура и так далее, здесь именно вот для предотвращения терактов необходима помощь всего населения. Потому что, извините, у каждой двери милиционера не поставишь, на каждый километр или 100 метров железной дороги тоже милиционера не поставишь. Конечно, здесь необходимо усиливать и технические средства охраны, так и видеокамеры ставить, но это уже, я думаю, в дальнейшем будут эти меры приняты.
Депутат Геннадий Гудков, член Домского комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, ведет тревожную статистику террора.
Теракты становятся приметой не только российской действительности. Мы знаем, что теракты мощнейшие на железнодорожном транспорте произошли и в Испании, что попытки организации терактов на транспорте только что были предотвращены в Великобритании. Мы с вами, к сожалению, почти каждый день видим теракты, происходящие на Ближнем Востоке, в том числе и в автобусах, и в других средствах передвижения. А что касается таких поездов, я пользовался ими неоднократно. Причем ездил на этих поездах не только я один, но и со всей семьей, и с маленькой внучкой. Вывод только один, что терроризм – это действительно смертельный враг, что он не полностью уничтожен, что есть источники опасности, и что надо эффективно и жестко работать против этого общего врага, чтобы обеспечить безопасность государства и, главное, жизнь наших граждан.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости ведущего обсуждали взрыв в поезде «Москва-Петербург».
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 15 августа. У микрофона Никита Татарский. Вот о чем будем говорить в следующие полчаса. В петербургской больнице остаются 19 человек, пострадавших в понедельник при крушении поезда в Новгородской области. Всего в результате аварии были ранены около 60 человек. Еще раз напомню, в понедельник вечером поезд «Москва-Петербург» сошел с рельсов из-за взрыва на железнодорожных путях. Возбуждено дело по статье «Терроризм», сообщается о нескольких подозреваемых. Сегодня железнодорожники обещают полностью восстановить движение по трассе. Репортаж с последней информацией о расследовании произошедшего вы услышите примерно через 2 минуты. Я напоминаю вопрос, который сегодня предлагаем слушателям в продолжении темы. Какую цель, по вашему мнению, преследовали организаторы взрыва поезда «Москва-Петербург»? Вот уже сообщение от первого слушателя. Николай Борода пишет: если исходить из вопроса, кому это выгодно, то получается, что взрыв на Октябрьской железной дороге могли совершить и националисты, и кавказцы, и криминальные элементы, и конкуренты в бизнесе, и даже службы нынешнего государственного режима. Вот такие версии от слушателя Николая Бороды. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире радио «Свобода» передача «Время гостей». Кто и для чего уничтожает в Петербурге галерею свободного русского современного искусства Георгия Михайлова? Об этом в беседе с галеристом Георгием Михайловым и инициатором создания музея современного искусства правозащитником Юлием Рыбаковым. Ведет передачу Виктор Резунков. Слушайте радио «Свобода». 7:30 в Москве. Теперь коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В петербургской больнице остаются 19 человек, пострадавших в понедельник при крушении поезда в Новгородской области. Двое в тяжелом состоянии. Железнодорожники обещают сегодня полностью восстановить движение по трассе, прерванное после аварии. Не менее 175 человек погибли и более 200 получили ранения при взрывах в иракском городе Катания. Смертники подорвали заминированные грузовики в районе, где живут курдская община езидов. В секторе Газа 6 палестинцев были убиты и 16 получили ранения во вторник в столкновениях с израильскими войсками. Как заявили военные, цель рейда – предотвращение возможных ракетных обстрелов Израиля. Состояние солдата Романа Рудакова, пострадавшего от дедовщины в армии, резко ухудшилось. Об этом сообщила сестра Рудакова, посетившая его в московском госпитале имени Бурденко. Необходимая солдату операция по трансплантации кишечника так и не сделана. Главы государств Шанхайской организации сотрудничества собираются в Бишкеке в преддверии завтрашнего саммита. Сегодня состоится неформальная встреча лидеров Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Суд в Киеве обязал Центризбирком Украины вновь рассмотреть вопрос о регистрации избирательного списка блока Юлии Тимошенко. На прошлой неделе комиссия не зарегистрировала блок по настоянию представителей правящей коалиции. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отрицает, что его страна снабжает оружием афганских талибов. Об этом он заявил в Кабуле на совместной пресс-конференции с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Северная Корея просит помощи в ликвидации последствий катастрофического наводнения, вызванного проливными дождями.
И несколько слов о погоде на сегодня. В столице сохранится жаркая погода, переменная облачность, вероятность дождя небольшая, максимальная температура 29-31 градус, по области 27-32, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем ожидается 30-32 градуса выше нуля. 7:32 в Москве. Снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. И с последней информацией о расследовании крушения поезда в Новгородской области корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
На месте крушения поезда Москва-Санкт-Петербург и на ближайших станциях сейчас активно работают сотрудники транспортной милиции и ФСБ. Устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия. По некоторым данным, милиции уже известно, какое именно взрывчатое вещество использовали террористы. Но в интересах следствия эти данные не разглашаются. Очевидцы происшествия говорят, что последствия могли быть серьезнее. Если бы Невскому экспрессу не удалось проскочить мост, жертв могло бы быть гораздо больше. Масштабной аварии удалось избежать благодаря профессиональным действиям машинистов. Вот что рассказал о Радио Свобода машинист Невского экспресса Алексей Федотов.
Происходит взрыв под моей кабиной, под передней. У меня стекла летят, все в пыли, гарь. Я сразу понял, что взорвали. Я сразу применяю экстренное торможение, обесточиваю тягу, опускаю только приемники, чтобы провод не намотать. Все, и мы летим 700 метров. Там посчитали, скорость у меня была 185 км в час. Самое интересное, что паники не было.
По факту крушения поезда возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм», рассказывает официальный представитель российской генпрокуратуры Марина Гриднева.
По предварительным данным, причиной железнодорожной аварии явился взрыв самодельного устройства, заложенного под железнодорожное полотно. Расследование продолжается.
В результате аварии пострадали 60 человек, 25 были госпитализированы в больницу Малой Вишеры, позже их перевезли в Санкт-Петербург. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Кроме сотрудников безопасности московского вокзала, тех пассажиров, у которых очень большие сумки, проверяют сотрудники милиции и ОМОНовцы. Руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новгородской области Василий Круглов пока соглашается рассказывать не о причинах крушения, а о своей непосредственной работе.
Все аварийно-спасательные работы, которые проводило Главное управление МЧС России по Новгородской области, были закончены. В 0:40 все люди были с железнодорожного полотна эвакуированы, автотранспортом доставлены в Малую Вишеру, где были организованы места размещения, места питания, предоставлена возможность связи с родственниками. На этом работа спасателей МЧС закончилась.
Сейчас в дорожной клинической больнице остается 16 человек. Состояние троих из них средней тяжести, 14 удовлетворительное. Руководство Московского вокзала заявило о своей готовности выплатить полную стоимость билетов, которые сейчас люди массово сдают в кассы.
Из Санкт-Петербурга передавала Татьяна Вольская. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Какую цель, по вашему мнению, преследовали организаторы взрыва поезда Москва-Петербург? Такой вопрос сегодня предлагаем нашим слушателям. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Подмосковья.
Создать какую-то обстановку, такую нервозную. У меня сын ехал, как раз добирался из Питера, и в час ночи позвонил. Но он не на этом поезде ехал, а просто там остановили, сейчас, наверное, доехал.
Чтобы народ наш убить как-то, ну или что-то такое, чтобы сделать нам плохо. Как-то.
Ну да, скорее всего, да, террор.
Да кто его знает, может внести сумятицу, чтобы неразбериха вот была, чтобы люди паниковали.
Я на нем ехал в пятницу. Сегодня в обед как услышал, честно говоря, так мысль-то такая. О, проехали вовремя, двумя днями разминулись. Мы мы доехали нормально. Напугать всех. Ну, а какие еще? Понятно, что это не кого-то конкретно взрывали. А взрывали, лишь бы взрывать. Я, например, не представляю, как их можно найти. Взорвали поезд не какой-то конкретный, с каким-то конкретным человеком, а просто поезд банальный, один из многих, там, из тысяч. Цель просто напомнить, что террор есть, был и будет, вот так вот.
Я думаю, я не верю, что это расследуется, что все у нас уходит куда-то и ничего. У нас такие силы, что если захотят, то все расследуют. Но почему-то у нас 90% ничего не расследуют.
Думаю, что, конечно, скорее всего, теракт был. А кто для чего, может, скоро объявится.
Я просто не представляю даже, как это можно взрывать поезда. Это какой-то теракт просто. Что за люди, что у них на уме там?
Связано с бишкекской встречей. То есть уезжает Путин, дестабилизация обстановки в стране. Смысл такой. 16 числа встреча, значит, шанхайской пятерки антитеррористическая по своей идее-то. И тут получается вот...
Терроризм или какие-то психбольные? Может быть, это потому, что это модно, понимаете, вот сейчас говорят, это со всех экранов, со всех. То есть, может быть, какие-то люди с какими-то отклонениями психическими тоже возможно.
Организацию взрыва на себя никто не взял. Требования каких-то никто ничего не выдвигал. Если кто-то хотел обратить на себя внимание, с одной стороны, им это удалось, но никто не знает, на кого обращать внимание. Если бы хотели с серьезными последствиями, взрыв был бы мощнее.
Может быть, даже и какое-нибудь хулиганство также. Дети, может, побаловались, что-нибудь положили на рельсы. Но почему бы и нет?
Наверное, посеет саботаж какой-нибудь. Чтобы была смута, чтобы, как всегда, мы были бы в напряженке, чтобы народ напрягался. Сейчас время отпусков, чтобы сидели дома, никуда не ездили. Так, наверное?
Две версии. Либо это, так сказать, боевики, террористы, вот это исламские. Они почему-то считают, что таким террором они что-то могут изменить. Второй вариант, вот я так думал, типа скинхедов каких-нибудь там. Никто не признается. Требования незаконны, нечего там стремиться к какому-то сепаратизму.
Так подмосковные жители отвечали на вопрос, какую цель, по вашему мнению, преследовали организаторы взрыва поезда Москва-Петербург. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
7:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Прямо сейчас утреннюю программу продолжит панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Национальное аэрокосмическое агентство США НАСА заключило контракт с компанией Alien Tech Systems на производство нового ракетного твердотопливного двигателя. Этот двигатель предназначен для космического аппарата «Орион», который через несколько лет заменит челноки. А в 2020 году «Орион», возможно, повторит полет «Аполло», доставивший американских астронавтов на Луну. О новом проекте НАСА рассказывает Александр Костинский.
Аппарат «Орион» превосходит «Аполло» по размерам более чем в два раза. В жилом отсеке корабля предусмотрено 6 мест для членов экипажа. Система управления заимствована у «Боинга 787». «Орион» должен стартовать на МКС в 2014-2015 году. Сначала НАСА будет использовать его как многоразовый грузовой корабль. Затем планируется «Орион» отправить на Луну и впоследствии на Марс. Для межпланетных полетов космическому аппарату требуются двигатели, эффективно использующие запас топлива. Таким образом, «Орионы» на твердом топливе позволят НАСА существенно снизить затраты на космическую программу.
Новости коротко. Ученые из Института Макса Планка в Геттингене, Германия, предложили новый метод оптической микроскопии, который позволит получить изображение с разрешением до 10 нанометров. До недавнего времени разрешение оптических микроскопов ограничивалось длиной волны света, и объекты меньше 200 нанометров, то есть меньше нижней границы ультрафиолетового диапазона, можно было увидеть только с помощью электронных микроскопов. Исследователи Штефан Хиль и Марьяна Босси нашли решение этой проблемы. Они вводили в наблюдаемые объекты молекулы органического красителя родамина. Эти молекулы под действием одного фотона ультрафиолетового диапазона могут испускать слабое свечение продолжительностью несколько микросекунд. Если регистрировать свечение отдельных молекул, то получится пиксельное изображение объекта с достаточно высоким разрешением. На компьютерах, закупленных Китаем для обслуживания Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, будет установлена операционная система Microsoft Windows XP, а новая Windows Vista будет использоваться только в специальных интернет-кафе для участников состязаний. Пекин также по причинам безопасности отказался от сетей Wi-Fi, поскольку организаторы игр считают эти сети ненадежными.
Панораму высоких технологий представила моя коллега Ольга Орлова. 7:41 в Москве. Переходим к репортажу из культурной темы. С 24 по 26 августа свое десятилетие серии концертов на открытом воздухе отметит фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж», рассказывает обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
Художественный руководитель фестиваля Михаил Грин называет его «джазовым островком в Москве».
У нас радостное событие, мы не будем надувать особенно щеки, хотя, конечно, для джаза это, наверное, все-таки как на Дальнем Севере, год за три. Поэтому 10-й фестиваль, это, конечно, круто, как говорит теперешняя молодежь. Причем мы не пропустили ни одного года, несмотря ни на дефолт, ни на какие вещи. Мы развивались, и вот, как вы видите, мы развились. В этом году у нас уже будет представители 9 стран выступать. А ведь начиналось все, как вы сами помните, практически с чисто московских музыкантов.
В островок сад Эрмитаж вот уже 10 лет превращается на 3 дня, всегда в августе. На сцене лучшие российские джазовые коллективы и замечательные ансамбли из других стран. На газонах все, кому по силам купить билет по 600 рублей. Сидят, лежат, танцуют, целуются, чувствуют себя раскованно, обязаны этим джазу. Музыка начинается в 4-5 часов, заканчивается за полночь. Каждый день по 5 ансамблей играют полноценные программы. На юбилей, говорит Михаил Грин, решили звать тех, кто за прошлые годы произвел самое сильное впечатление на публику, и они не отказались. Из завсегдатаев джаз-бас-театра Александра Ростоцкого, секстет «Кадан с миллениум» Германа Лукьянова, трио Якова Окуня, ансамбль Андрея Кондакова. Лу Табакин, Эл Фостер, Деннис Роуланд, Джим Роттонди, Джин Джексон приедут из Америки, Леонид Пташко из Израиля. Всех не перечесть. Молодых музыкантов фестиваль тоже привечает. На сцене сада Эрмитаж впервые показались большой аудитории многие теперь известные люди. Та же Анна Королева, ее квинтет играет и в этот раз. По преимуществу все исполняют оригинальные композиции, но рассчитывают не на знатоков джаза. Они позже соберутся на свой джем-сэшн в клубе «Реставрация», а на обычных людей, говорит Александр Ростоцкий.
Мне кажется, что, конечно, существует три основных вида музицирования. Это филармонический зал, клубная атмосфера джазового клуба и open-air. Но для лидеров это три разных подхода, потому что я сам был просто слушателем вот таких фестивалей на открытом воздухе, и сосредоточиться невозможно. Потому что каждую секунду кто-то где-то чего-то говорит или хождение какое-то. Вот. А здесь еще проблема в том, что ты очень далеко, поэтому ты лишен артистических вещей. Ты просто вот как бы играешь. И для меня очевидно более такую раскрепощенную музыку играть здесь. Даже я не собирался здесь играть последний проект, там картинки с выставки, прогулки с Мусоргским. Хотя здесь в принципе очень-очень душевно и приятно, и дай бог будет погода, так здесь вообще замечательно.
Вы слышали мнение Александра Ростоцкого. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Не менее 175 человек погибли при взрывах в иракском городе. Более 200 получили ранения. В петербургской больнице остаются 19 пострадавших при крушении поезда Москва-Петербург в Новгородской области. Состояние солдата Романа Рудакова, пострадавшего от дедовщины в армии, резко ухудшилось. Афганские талибы и делегация Южной Кореи продолжают вести диалог о судьбе оставшихся 19 южнокорейских заложников. Глава государств Шанхайской организации сотрудничества собирается в Бишкеке в преддверии саммита. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 6 минут в Москве. Продолжает эфир «Радио Свобода», обзор центральной российской прессы. И снова рядом со мной Вероника Бадай. Вероника, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Чем продолжим наш выпуск?
Ну, я думаю, той же темой. Это теракт. Подрыв поезда «Москва-Петербург» считают терактом, отмечает газета «Время новостей». И далее пишет, кто может стоять за этим терактом, пока не ясно. Политики всех уровней выдвигали самые разные гипотезы. Следователи о версиях вообще не говорили, больше сосредоточившись на поисках по горячим следам конкретных подрывников. По неофициальной же информации, спецслужбы начали отрабатывать все возможные версии подрыва поезда. Вылазка чеченских сепаратистов, акция какой-либо другой экстремистской группировки и даже сугубо уголовный терроризм с целью грабежа. Так или иначе, но сам факт ЧП стал самым серьезным после августа-сентября 2004 года событием, продемонстрировавшим, что угроза профессионального и масштабного террора для России, несмотря на затишье последних почти 2 лет, остается реальной. И то, что в данном случае обошлось без многочисленных человеческих жертв, именно поэтому ЧП официально классифицируется именно как авария, а не как катастрофа, никакой роли не играет, отмечает «Время новостей». Почти все специалисты уже вчера однозначно признали, что в данном случае произошло просто чудо. Газета «Коммерсант» публикует ответы на вопросы в рубрике «Прямая речь», где теперь будут наводить конституционный порядок. Вот что отвечает Юлия Рыбаков, петербургский правозащитник. Возможно, это политический заказ. Кому-то нужно обоснование дальнейшему закручиванию гаек накануне выборов. Эти приемы стары как мир, и еще перед первыми выборами Путина произошли взрывы домов в Москве. Правда, нельзя исключать, что это могли быть террористы или подвыпившие молодчики, которые хотели поживиться на развалинах элитного экспресса. Виктор Маслов, губернатор Смоленской области в 1994-2002 годах, генерал-майор ФСБ. Сложно сказать. Для дестабилизации ситуации в связи с выборами слишком рано. Для демонстрации силы несерьезно. По содержанию взрыв граничит с терроризмом, а по исполнению похож на хулиганство. В любом случае власти не следует слишком резко реагировать на случившееся, иначе может показаться, что происшествие носит системный характер. Станислав Белковский, президент Института национальной стратегии. Власть будет использовать это как повод расправиться с нелояльными НКО. Кремль составил список 125 неудобных организаций, в которые вошли и фонды, финансируемые за рубежа, и националистические объединения. Я далек от мысли, что власть причастна к планированию взрыва, но возможность прижать неудобные организации она не упустит. Мне же кажется, что это было заказное убийство кого-то из пассажиров». А вот что думает по этому поводу Валерия Новодворская, лидер незарегистрированной партии «Демсоюз». «Не хочу подсказывать Кремлю, какую выгоду можно извлечь из этого теракта, но очевидно, что это на руку только власти. Ни ваххабиты, ни шахиды ни при чем. Они обычно берут ответственность на себя и объясняют мотивы. А большая часть российских терактов никак не укладывается в эти сценарии». И Исаак Остоев, представитель правительства Ингушетии в Совете Федерации, экс-глава управления Генпрокуратуры. «Я уверен, что это не ингушский след. Мелкие бандиты, которые взрывают милиционеров, тут ни при чем. Скорее, взрыв устроила националистически настроенная молодежь, тем более, что их штаб находится в Петербурге. А зачем кавказцу тащиться в Новгород, если через Кавказ идет масса поездов?»
Спасибо. Вероника Баде продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы. Ну, а следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Строительство к Олимпиаде 2014 года в Сочи олимпийских объектов, а также всей необходимой инфраструктуры, будет вести специальная Олимпийская государственная корпорация, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По его словам, такую госкорпорацию планируется создать в России до конца 2007 года, для чего будет принят специальный федеральный закон. Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку немецким Dresdner Bank 50% плюс одной акции Resso Garantia, четвертой по величине в России страховой компании. До 70% ее бизнеса приходится на автострахование. Dresdner Bank является подразделением немецкой Allianz, крупнейшей страховой компании Европы. Группе Allianz уже принадлежат в России компания Rosna, третья на рынке страховых услуг, а также Progress Garant, входящая в группу 20 крупнейших в стране страховых компаний. Обе сделки были проведены в 2007 году. По оценкам экспертов Allianz, темпы роста российского рынка страховых услуг в ближайшем будущем составят примерно 20% в год. Российский фонд федерального имущества проведет сегодня два последних из 20 намеченных аукционов по продаже имущества нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом в августе 2006 года. На торги выставляются активы «ЮКОС» начальной стоимостью примерно 800 миллионов долларов. В Европейском Союзе темпы экономического роста оказались во втором квартале значительно ниже прогнозируемых. По предварительным данным, они составили в пересчете на год 2,8%, в первом квартале – 3,3%. Темпы роста экономики 13 стран еврозоны оказались еще ниже – 2,5% по сравнению с 3,1% за три первых месяца года. Власти Китая объявили об отмене обязательной продажи части валютной выручки компаниями-экспортерами с целью сдерживания их спроса на национальную валюту, что ведет к дополнительному ее укреплению. До 2002 года экспортеры в Китае, как и ранее в России, были обязаны продавать всю свою валютную выручку на внутреннем рынке. С 2004 года – половину этой выручки, а с 2005 – 20%. Теперь это требование в Китае отменено полностью. В России обязательная продажа экспортерами части валютной выручки была отменена в мае прошлого года.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Теперь об официальном курсе российской валюты на сегодня. 25 рублей 53 копейки стоит доллар США, 34 рубля и 74 копейки евро. $1 за евро сейчас на мировых валютных рынках дают $1.35. 7:52 в Москве. И завершит этот час утреннего выпуска программы «Время свободы» наш традиционный репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Литвы. 2007 год в России объявлен годом русского языка. Российское правительство неоднократно в последнее время заявляло, что усилия по укреплению русского языка за рубежом пока недостаточны. А каковы эти позиции сейчас в Литве, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
По статистике, русский язык считают родным 170 миллионов человек во всем мире, в том числе 30 миллионов этнических русских, живущих за пределами России. После расширения Европейского Союза русский язык стал делить с испанским четвертое место по общему числу европейцев, желающих его изучать. Неплохая позиция среди 220 языков Старого Света. В последние годы литовцы называют русский наряду с английским самым важным для изучения иностранным языком, и число литовских школьников, выбирающих уроки русского, неуклонно растет. Люди среднего и старшего возраста в Литве, почти поголовно в той или иной степени владеющие русским, сейчас обнаружили, что для их детей и внуков этот язык, как, впрочем, и сама Россия, уже терра инкогнита. И, к сожалению, для многих молодых литовцев на практике русский язык свелся чуть ли не единственно к владению русской ненормативной лексикой. Вообще аллергия на русский язык, как выразился один из местных обозревателей в Литве, явно проходит, но пока прошла не совсем. Ее по-прежнему ощущают, естественно, политики, а также люди, не без основания опасающиеся, что в эпоху глобализации большой язык большого соседа легко может поглотить их культуру. В любом случае, прогноз 15-летней давности, что средством межнационального общения в странах Балтии к этому времени станет вместо русского английский язык, пока не сбылся. На таком фоне и проходит в Литве мероприятие Международного года русского языка. Главным их организатором здесь является российское посольство в Вильнюсе. Это фестивали, олимпиады, выставки книг на русском языке, научные конференции, семинары для учителей русского языка, концерты, литературные чтения, конкурсы. Вот как был воодушевлен после одного из таких удачных концертов в Русском драматическом театре в столице Литвы российский посол Борис Цепов.
Будем стараться развивать успех. История в Литве русского языка и традиции – это огромный культурный пласт. Есть особое отношение и почувствовать, предположим, прелесть фонетики русской. Литовец может чудесно, блестяще это делает. А как пел сегодня литовский певец, я не удивляюсь.
Но одновременно по объективным причинам в Литве сокращается число русских школ. Недавно исчезла единственная новостная передача на русском языке на государственном телевидении. Этот шаг руководство объяснило низким рейтингом программы. И расформирована кафедра русской филологии в Вильнюсском университете. Она теперь влилась в состав кафедры общей славистики. Директор местного Пушкинского музея Татьяна Михнева.
У меня такие грустные об этом понятия, потому что именно год русского языка мы потеряли кафедру русской филологии. Для нас это самая главная потеря. И сейчас мы работаем над тем, чтобы доказать нашим чиновникам, что такое название должно быть в палитре Вильнюсского университета, старейшего Восточной Европы. Обещания устные были даны, но это не значит, что они будут выполнены.
Главное, что может отвадить литовца от русского языка, по мнению экспертов, это нежелание вновь стать объектом российской политической пропаганды. Тем более, что для части жителей Литвы старшего поколения русский язык еще ассоциируется с пережитыми советскими репрессиями. Но воспоминания о боли с годами проходят, а остается, как это обычно бывает, другое – литовско-российская историческая, культурная, ментальная и эмоциональная общность. Говорит заведующая кафедрой русской литературы Педагогического университета в Вильнюсе Вида Гудонини. Кстати, дочь родителей, репрессированных и высланных в Сибирь в советские годы.
В Литве очень интересные изменения. Предпочтение первому языку английскому, он доминирует вторым иностранным языком. На сегодняшний день русский язык занимает теперь уже около 70%. Более 200 тысяч учащихся изучают русский язык в школе. Далеко не всем легко дается. Там, где нет языкового окружения, обижаться, что у нас мало студентов, не приходится. Если говорить о качестве, то, конечно, оно оставляет желать лучшего.
Ниша, которую за годы независимости в Литве занял русский язык.
Казалось, что будет вытолкнут. Но сейчас получилось, что русский язык совершенно без всяких нажимов занимает свое место. С английским это на Запад, а весь славянский мир нам откроется с помощью русского языка. И это люди начинают осознавать. Каждый литовец будет только богаче, если сможет в эти сокровищницы войти.
Заведующая кафедрой русской литературы Педагогического университета в Вильнюсе Вида Гудонини. А вот мнение председателя Русского культурного центра в Вильнюсе, искусствоведа Татьяны Ясинской, о том, кому больше всего в Литве нужен нынешний год русского языка.
Русский язык – это не пустые слова, это действительно богатство Литвы, и приятно, что его сохранить хотим не только мы. Ну, а нам это просто на роду написано. Этот год мог бы стать вообще годом большого осмысления места и роли языка в нашей жизни. Мы всего лишь навсего часть нашей речи, как говорил Бродский. И я бы хотела, чтобы мы это поняли в этом году.
Это был репортаж Ирины Петерс из Вильнюса в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем будем говорить в следующем часе утренней программы. Мы возвращаемся к главной теме нашего утреннего эфира в целом. Это взрыв на путях поезда Москва-Петербург, интервью с машинистом поезда, а также с экспертами. Последняя информация о ходе расследования этого происшествия вы услышите в течение следующего часа. И вопрос, к которому мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Какую цель, по вашему мнению, преследовали организаторы взрыва поезда Москва-Петербург? Наш слушатель Майорова пишет: «Вы спрашиваете, кому это выгодно? Да кому угодно. Мы становимся страной отморозков. Во всяком случае, так называемый чеченский след можно не искать. Пора уже от этого стереотипа отойти подальше». Вот такое мнение от наших слушателей Майоровых. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
800 метров железнодорожного полотна разрушено, все поезда...
Причин депортации сотрудники правоохранительных органов Азербайджана не
объясняют. Сейчас они находятся под нашей защитой.
Пошло применение закона об экстремизме, который был принят в прошлом году Думой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».